Глава 7. Я рад разросся. Это стало моей первой мыслью, когда мы поднялись на последний холм и смогли разглядеть раскинувшийся город под нами. Он располагается на равнине на северо-западе Аракина. Оглядывая ближайшую местность, я отмечаю, что еще пару десятков лет и столица поглотит небольшой портовый городок у залива. Тяжелые облака не пропускают солнечные лучи, и город выглядит мрачновато. И это несмотря на высокие шпили храмов и позолоту на королевском дворце, что сейчас без ярких солнечных лучей выглядит тусклее, чем должно быть. Мы еще достаточно далеко, и все домики кажутся маленькими, почти игрушечными, но среди всего выделяется дворец. В нем лишь несколько этажей, но здания растянуты и занимают большую территорию, а примыкающая к нему главная площадь даже отсюда кажется огромной. Привыкшая к жизни в храме, в относительном уединении, я никогда не любила большие города, а особенно столицы. В главном городе Сирата я была лишь однажды, но в тот раз так быстро пронеслась по городу, что не обратила внимания ни на что, помимо мрачного главного дворца, облицованного серым мрамором. В Ярате же бывало несколько раз, и не скажу, что те разы оставили после себя радостное впечатление, но уверена, что этот раз станет самым неприятным из всех. Я перевожу взгляд на синеву Тихого залива вдалеке. Его воды всегда спокойны, потому что в заливе находятся три острова, а любые волны с океана разбиваются об их берега, успокаивая течение в самом заливе. «Он прекрасен, правда?» — подходит ко мне Даниил. Морок отстает от него буквально на несколько шагов. Они мне все еще не доверяют. И правильно делают. Но уж лучше пусть рядом крутится молчаливый Морок, чем капитан Дарий, который на каждую мою фразу огрызается на меня за недостаточно почтительное обращение к его высочеству. «Кто? Я рад?» «Именно». Вдыхая соленый воздух, запахиваю свой алый плащ. «Город как город». Сухо бросаю я и разворачиваюсь, чтобы уйти, но, проходя мимо Морока, готова покляться, что слышу, как он хмыкает. Из-за этого я с удивлением поднимаю на него взгляд, но спрашивать не решаюсь. «Угораздило же меня возродить самую дерзкую из Мар», — усмехается Даниил, громко бросая мне вслед. «Мы завершаем свой путь уже после заката, когда солнце полностью скрывается за горизонтом, а небо стремительно темнеет. Мы неторопливо двигаемся по улицам столицы, а я стараюсь не сильно вертеть головой по сторонам, отмечая, как люди продвинулись в развитии за эти столетия. При моей жизни даже в столице были деревянные дома, а сейчас они все каменные, не ниже двух этажей, а чаще всего два или даже три. Фасады простых жилых домов украшены хотя бы резными наличниками на окнах, а на домах побогаче есть лепнина. Раньше лишь главные дороги были мощенными, но теперь большинство выложены камнем, позволяя передвигаться без особого труда даже после дождей. Лавочники накрывают тканями свои тележки, заканчивая рабочий день в наступивших сумерках. Горожане спешат домой, а, замечая среди нас Морока, ускоряют свой шаг или вообще прячутся в ближайшие темные переулки, выбирая другую дорогу, подальше от слуги тени. Я с интересом наклоняю голову, разглядывая приспособление, что люди придумали, чтобы продлить вечернюю жизнь города. На улицах и главной площади люди зажигают множество фонарей со свечами или вставляют факелы в специальные металлические крепления. Свет огней позволяет видеть дорогу и здания, и лошади могут двигаться по улицам города, не спотыкаясь. Площадь перед главным дворцом Аракина вымощена крупными каменными плитами, что облегчает нам путь. В воздухе звенит цокот копыт наших коней. Главный дворец столицы вытянут, но полностью симметричен и раскрашен в два цвета — белый и песочный, но обильно украшен позолотой, пилястрами и лепными завитками. В основном здание трехэтажное, но по центру и краям поднимаются более высокие части, а с другой стороны дворца, если они еще сохранились, находятся обширные сады. Я с вялым интересом оглядываю фасад здания, поднимаясь по широкой лестнице к входу. Дворец изменился, появились новые пристройки и множество украшений, а позолота раньше и вовсе почти не было. Ярче всех сверкает символ жар-птицы на стенах, главный символ Аракина. Именно образ этой золотой птицы на красном фоне красуется на каждом флаге в городе. Однако, несмотря на все украшения и дороговизну, я никогда не была восприимчива к богатству, а теперь любые королевские семьи вызывают у меня лишь тошноту и ком в горле. «Королю вы потащите меня в цепях, ваше высочество?» Бросаю я Даниилу, когда мы почти подходим ко входу. Они вновь надели на меня кандалы перед тем, как мы въехали в город, оправдывая это тем, что остальные пока не знакомы со мной, и все это просто для того, чтобы не пугать жителей столицы и дворца. Не каждый день по улицам столицы ходит восставшая Мара, о которых немало людей и так думают, как о мифе и выдумке. Тогда виновато пожал плечами принц, проверяя цепь на моих запястьях. Да неужели? Я почти решила, что возрождать мертвецов — это повседневный досуг вашего высочества. Хмыкнула я в ответ. Если каждый из мертвецов будет так же красив, как ты, то я подумаю, чтобы заняться этим на постоянной основе. Усмехнулся он, забирая победу в новом словесном раунде. В этот раз хотя бы просто заковали руки, но этот жест моментально вернул меня в реальность, напоминая, что я марионетка в их руках. Даниил — кукловод, а остальные — моя стража. Стоит напоминать себе об этом почаще. И сейчас я вновь тычу цепями ему под нос, наблюдая, бросит ли принц меня скованную и в грязном плаще, как трофей, на колени перед своим отцом, или сделает что-то другое. Даниил задумчиво оглядывает меня. «Стоит ли ждать сюрпризов от нашей дорогой Агаты?» — спрашивает он Морока. «Вряд ли. Но я бы приставил к ней охранника во дворце. Охранника, которому можно доверять». «Точно». Принц продолжает размышлять, а я ёжусь на холодном осеннем воздухе, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Мне все равно, что они решат, лишь бы решили быстрее. «Хорошо, Морок, ты можешь идти». Громила только кивает, не говоря ни слова, спускается по лестнице, берет своего и моего коней под уздцы и идет вдоль дворца, вероятно, к конюшням. Я оторопело наблюдаю за ним, понимая, что с нами во дворец он не пойдет. Из-за этого я начинаю чувствовать странное беспокойство. Хоть он и внушает ужас, но Морок стал мне привычнее за время нашего путешествия. Да и обладая схожей силой, он, так же, как и я, не принадлежит этому миру. А теперь я вновь остаюсь одна среди незнакомых мне людей. Стоило мне только переступить порог, пройдя огромные деревянные двери, как на меня накатывают старые воспоминания, как я проходила по богато украшенным коридорам другого дворца, громя все на своем пути. Коридор с высокими потолками и тяжелые закрытые двери, украшенные золотыми растительными мотивами, стали последним препятствием на пути к моей мести, препятствием, которое я не смогла преодолеть. К горлу подкатывает ком из злости и страха. Сразу после входа мы попадаем в небольшой передний зал. Слева двери закрыты, а справа и спереди тянутся анфилады из комнат. Также впереди, чуть справа, начинается широкая мраморная лестница с красным ковром на второй этаж. Я воровато оглядываю стены, от пола до потолка расписанные узорами из красных и золотых мотивов с примесью серебряных тонов. Полуколонны в стенах и проемах дверей — увитые золотыми лозами. Я поднимаю взгляд к украшенному лепниной потолку. Массивные позолоченные люстры давят, несмотря на высокие потолки. Все как-то слишком дорого и громоздко. Ты права, Агата, неправильно будет тебя тащить к отцу в таком виде. Пойдем. Я направляюсь за принцем на второй этаж. Тут он сворачивает направо в коридор. Здесь темнее, потому что нет окон, но огни свечей в подсвечниках на стенах освещают достаточно хорошо, чтобы можно было все рассмотреть. Пройдя почти до конца, Даниил останавливается перед резной дверью, ничем не отличающейся от пяти других, которые мы только что прошли. «Это будет твоя комната». Я не успеваю ничего ответить, как он распахивает двери. Непроизвольно жмурюсь от ожидания того, что это будет похоже на тюремную камеру, только в которой все будет вычурно сверкать в золоте и украшениях. Но к моей удаче комната оказывается проста и выполнена в спокойных зеленых тонах с некоторыми золотыми элементами. И никакого красного, приподняв бровь, смотрю я на Даниила. «Прости, Агата», — иронично улыбается он, «но создать комнату специально для тебя я не успел. Все красное у тебя в гардеробе. Я приставлю к тебе нескольких служанок, они помогут помыться и переодеться, а я вернусь через час». Он мнется, но все-таки снимает кандалы, а напоследок кивает. «Только прошу, не пугай прислугу, рассказывая всем, что на самом деле ты мертвая. Вряд ли у меня получится открутить себе голову и сунуть ее под мышку. Я закатываю глаза, припоминая небылицы, которые теперь рассказывают о Марах. С недоверием покосившись в ответ, принц уходит, позволяя мне нормально оглядеться. Комната небольшая, здесь только мягкая кровать с балдахином, туалетный столик и шкаф. Но зато напротив дверей целых два окна почти от пола до потолка. А светлые помещения я очень люблю. Только опять эта массивная хрустальная люстра, которую я обхожу, боясь, что она вот-вот рухнет на меня под своим весом. Я с опаской открываю шкаф, боясь увидеть там что-то жуткое. И тут мои ожидания оправдываются. Даниил разошелся на полную в своей любви к легендам о Марах. Среди одежды я нахожу несколько новых плащей и мантий, платья, штаны и рубашки, и все, конечно же, в алых, белых и черных тонах. Я закрываю дверцу с мыслью, что надо рассказать принцу, что если я надену одежду другого оттенка, то не загорюсь. Похоже, он считает, что одежда других цветов меня прямо-таки убьет. Принц присылает ко мне двух милых служанок, Инну и Марину, которые помогают мне помыться и привести себя в порядок. Я привыкла все делать сама, поэтому на любую их помощь отнекиваюсь, заверяя, что могу справиться сама. На что девушки лишь ласково улыбаются и игнорируют мои попытки, продолжая мне во всем помогать. Вероятно, Даниил не сказал им, кто я, потому что ни одна из них не задает вопросов, не сторонится меня и не боится. Хотя возможность помыться в одиночестве я все-таки у них отвоевываю. «Госпожа, у вас есть странное пятно на спине. Стоит ли позвать лекаря?» — спрашивает Марина, помогая мне затянуть корсет. Инна подходит к подруге и тоже разглядывает мою спину. «Может, стоит взять другое платье?» — предлагает она подруге. «Нет, его высочество приказал надеть это», — задумчиво отвечает Марина. «Так это его высочество приказал завернуть меня в это откровенное платье с голыми плечами?» — возмущаюсь я, поворачиваясь к девушкам, а те смущенно опускают взгляды. Платье безумно красивое, алый оттенок чуть более темный, чем обычно. Подолы широкие и длинные рукава украшены золотыми нитями и кружевом, а корсет — россыпью жемчуга и рубинов. Не помню, чтобы я когда-либо надевала что-то настолько дорогое и настолько откровенное. На мой вкус в районе декольте не хватает как минимум сантиметра ткани, а плечи полностью открыты, отчего мне хочется прикрыть непривычную наготу. Принц решил выставить меня как какую-то дорогую куклу, еще и приказывает нарядить, во что пожелает. От моей закипающей злости меня отвлекает Инна, которая слегка касается пальцами кожи на спине, и я вздрагиваю. «Простите, госпожа, просто это пятно? Что там такое?» Я поворачиваюсь спиной к зеркалу, чтобы увидеть темный, почти черный отпечаток на спине в районе лопатки. Он отдаленно, но напоминает ладонь. Прикосновение тени. Метка, что связывает нас с мороком. Здесь он коснулся меня, чтобы оживить. Я вновь ежусь от этих мыслей, а потом стараюсь ободряюще улыбнуться служанкам. «Это лишь мое странное родимое пятно, не обращайте внимания. Его можно скрыть волосами, так что будет достаточно, если мы просто их расчешем». Видно, что девушки мне не особо верят, но спрашивать больше не решаются. Как я и прошу, они расчесывают мне волосы, оставляя их рассыпаться по спине. Также мне подвели глаза сурьмой и улучшили цвет губ и лица при помощи пудры и краски для губ. Здесь, на туалетном столике, так много различных коробочек и баночек, что я даже не решаюсь притрагиваться к ним, не зная, для чего большинство из них. В то время как девушки действуют уверенно, подбирая оттенки к моему наряду. В итоге я окидываю себя в зеркале взглядом, и мне нравится то, что я вижу. «Вы очень красивая», — расплывается в улыбке Марина. «Это только благодаря вам, спасибо». «Нет». «Вы сама красивая, его высочество принц Даниил обязательно оценит. Его высочество может засунуть свою оценку себе...» Я осекаюсь, замечая недоумение на лицах собеседниц и быстро натягиваю вежливую улыбку. Конечно, ему понравится. Уже понятно, что он любитель коллекционировать красивые побрякушки, а меня, похоже, он считает частью коллекции. Стоит только мне о нем подумать, как дверь распахивается, но в нее входит не принц, а четверо охранников. «Прошу прощения, нам приказали проводить вас в главный зал». «Четверо вооруженных мужчин против меня одной, когда мне даже острых шпилек для волос не дали? Может, Даниил считает, что я могу кого-то убить гребнем для волос?» На всякий случай я бросаю взгляд на туалетный столик, с грустью отмечая, что щетка для волос круглая и без острых краев. «Видите, я тяжело выдыхаю и, подняв юбку, иду вслед за двумя охранниками, пока остальные двое сопровождают меня сзади». До главного зала мы идем не меньше 5 минут. Он также располагается на втором этаже, но мы двигаемся в противоположный конец дворца и немного петляем по коридорам, отчего я теряю ориентацию в пространстве достаточно быстро. Когда стража распахивает передо мной светлые двери, безмолвно приглашая войти, я выпрямляюсь, чинно складываю руки в районе живота и вхожу под звуки затихающих разговоров и стук собственных каблуков по идеально отполированному деревянному полу. Главный зал оказывается большим и просторным помещением. Уверена, именно здесь проводят балы и основные праздники. Стены украшены скульптурами и сверкают позолотой. Потолок покрыт фресками, и повсюду множество золотых подсвечников, свет от которых умножает блеск золота. Почти вся стена справа в огромных окнах, которые чередуются буквально через каждый метр. Вероятно, днем здесь очень светло, но сейчас на улице темная ночь, а из-за полупрозрачных золотистых занавесок я не могу разобрать, куда выходят эти окна. Я отмечаю накрытый для ужина стол у одного конца зала справа от меня. Слева в другом конце располагается небольшое возвышение с массивным, богато украшенным троном, на котором сидит Дмитрий Рахманов, нынешний король Аракина. Одного взгляда на него достаточно, чтобы заметить, что правление страной сильно подкосило его здоровье, и осталось ему недолго. Его когда-то светлые волосы, густая борода и усы уже почти полностью поседели, и, как ни скрывай, легко угадываются залысины, уходящие к вискам. Красный с золотом мундир ему велик, он явно теряет вес в последнее время, и это еще больше придает ему возраст. Голубые глаза подернуты пеленой, и весь его вид говорит об усталости и сонливости, когда он скучающе склоняет голову на свой кулак, облокотившись на подлокотник. Вокруг стоят еще три красивых трона, но меньшего размера, вероятно, для его наследников. Ближайший занимает миловидная молодая девушка в нежно-розовом платье. Ее светлые волосы вьются в тугие локоны, затянутые в свободную косу, и оставшиеся мелкие завитки у лица придают ей еще больше очарования. С другой стороны, чуть подаль стоит Даниил и о чем-то увлеченно разговаривает с темноволосым молодым человеком. Принц, как и я, привел себя в порядок после дороги, надев свежий темно-красный мундир, а его собеседник одет в простой черный кафтан. Они одинакового роста и схожего телосложения, и это единственное, в чем они похожи. В остальном они полные противоположности во внешности. «Брат!» Девушка первая обращает на меня внимание и поднимается с места, когда я прохожу по залу и приближаюсь к ним. Даниил так увлекся разговором, что не сразу замечает мое появление. Он и его собеседник переводят на меня взгляды. У темноволосого молодого человека зеленые глаза. Это я успеваю отметить, пока он оценивающе оглядывает меня с ног до головы, потом хлопает Даниила по плечу и отходит назад, исчезая где-то в тенях за троном. Принц едва ли замечает это, потому что неотрывно смотрит на мое платье. Я надеюсь, что не на декольте. Я перевожу взгляд на короля, который, моргнув несколько раз, наконец концентрирует свое внимание на мне. Тогда он встает, прямо с гордо поднятой головой. Я рада, что в нем еще есть стержень. Договариваться с немощным стариком было бы сложно. Среди присутствующих я не вижу лишь старшего принца Николая. Даниил спускается ко мне навстречу, но я приподнимаю руку, желая, чтобы он вернулся на свое место. Мары жили в глуши, но мы были обучены придворному этикету, поэтому я с легкостью делаю реверанс перед королем, и он одобрительно кивает. Даниил с удивлением смотрит на меня, а потом возвращается наверх, вставая у своего трона по другую руку от отца. Теперь, когда они все рядом, я прекрасно вижу их родство и схожие черты. У всех троих светлые волосы и светло-карие глаза. «Добро пожаловать в Ярат, Мара», — начинает король. «Благодарю, Ваше Величество». «Должен признаться, когда сын предложил идею твоего воскрешения, я был настроен отрицательно, а потом и вовсе скептически, что такое возможно. Но мне пришлось рассмотреть этот вариант после того, как все прошлые идеи с треском провалились. Король и его наследники садятся, а я продолжаю стоять у подножия лестницы. Я до сих пор так и не знаю, ради чего они меня подняли». Слишком серьезные хлопоты, чтобы попросить меня убить пару упырей. Поэтому хоть король и делает паузу, ожидая от меня какой-то реакции, но я отвечаю ему молчанием. «Что ж, ты уже знакома с моим сыном Даниилом, а это, — он указывает на девушку, — моя дочь Елена». «Очень приятно, принцесса», — слегка склоняю я голову. «И мне Мара, а точнее Агата, верно? У нее мелодичный голос. Наверное, именно такой и должен быть у принцессы». «Брат много о тебе говорил. Я должна сказать, что удивлена и рада. Ты замечательно выглядишь». «Вы ожидали увидеть разлагающийся труп?» «Что ты? Просто думала, может...» «Ничего страшного. Я сама ожидала увидеть следы разложения, когда впервые смотрелась в зеркало. И была удивлена не меньше вас, Елена, когда их там не оказалось». Принцесса слегка смущается и кивает. Я перевожу взгляд обратно на короля Дмитрия, который выглядит все более утомленным, и решаю покончить с любезностями, чтобы мы могли быстрее закончить этот разговор. К тому же я сама устала. Это все очаровательно, но ваш сын так мне и не рассказал истинную причину того, ради чего я здесь. Дмитрий бросает вопросительный взгляд на Даниила, а потом вновь поворачивается ко мне. Дело в моем старшем сыне, Николае. Месяц назад его отравили. Он мертв? Выдавливаю я через несколько мгновений повисшей тишины. Слава богам, что нет. Николай мой главный наследник. Всю жизнь я растил и воспитывал его, чтобы после себя во главе страны поставить сильного правителя, который продолжит поднимать Аракин после моей смерти, помогая возродить былое величие страны после бесконечных войн и стычек с Сиратом, и закончит уже эти распри. Но все бесполезно, если он умрет. Значит, король и принц Николай против затянувшейся войны с соседним государством. Голос короля становится раздраженным. Я бросаю быстрый взгляд на Даниила, но, судя по виду, его никак не трогают слова отца о том, что его и не рассматривают как достойного претендента на престол. Принц расслабленно разглядывает убранство зала, принцесса Елена продолжает сдержанно улыбаться, смотря на меня. «Вы планируете заключить перемирие с Сиратом?» «Что?» — с недоумением моргает король. «Мир. С Сиратом. Вы планируете его?» Стиснув зубы, медленно повторяю я. «Теперь нет никакого мира, Мара, и не будет. Я пытался...» Разочарованно вскидывает руки Дмитрий. «У меня была договоренность с Алексеем Лоснецовым о браке между Еленой и его сыном. Но Алексей, к несчастью, умер, а этот мальчишка, Северин, женился, наплевав на наш уговор». Я поджимаю губы, наблюдая, как едва заметно скривилась Елена. «Но скажи мне, Мара, разве я не был добр, простив ему это?» Король продолжает повышать голос, опуская кулак на подлокотник. Я не вздрагиваю, понимая, что Дмитрий не злится на меня, он просто взбешен поведением этого Северина. Король даже смотрит куда-то вдаль, поверх моей головы, говоря об этом. «Уверена, вы были добры, Ваше Величество. И я все равно предложил ему перемирие, если он избавится от своей невесты и возьмет Елену. Я дал ему второй шанс». А он его отверг. «Знаешь, какое оправдание дал мне этот юнец?» Король наклоняется вперед, с презрением выплевывая последнее слово. «Нет, Ваше Величество». «Он сказал, что влюбился». Дмитрий вновь опускает кулак и теперь так неожиданно повышает голос, что Елена вздрагивает и даже съеживается. Я лишь продолжаю наблюдать за реакцией каждого, отмечая, что Даниил, хоть и притворяется, что особо не слушает, но губы его сжимаются в тонкую линию, а карие глаза становятся холодными и отстраненными. Тогда я перевожу взгляд в сторону, чувствуя мимолетное движение в тени, далеко позади королевской семьи. Это вновь тот темноволосый, что говорил с Даниилом. Похоже, принц ему доверяет, раз молодой человек остался здесь при столь деликатном разговоре. «Разве вам это не на руку, Ваше Величество?» — спрашиваю я. «Что?» — вновь опешил король. «У Лоснецовых кровь предателей. Уж кому, как не мне, об этом знать?» Я вскидываю голову, упрямо смотря в глаза короля. «Не стоило даже обещать им принцессу. Их слова ничего не стоят, хотя вы сами уже в этом убедились. Вы планировали, что, заключив мир, добьетесь для Николая стабильной позиции на троне. Но с чего вы решили, что брачные узы остановят Северина от внезапного нападения на Аракин? Было бы даже хуже, если бы свадьба состоялась. У них всегда был бы рычаг давления на Николая в лице Елены». «Он бы не посмел», тихо выдавливает Дмитрий. Я отклоняю голову на бок, холодно улыбаясь. Я тоже так когда-то думала о принце Сирата. И теперь посмотрите на меня и вспомните, где и почему я умерла. Так все, что говорят, правда? И причина? Он и вправду так поступил? Да, я слышала это из уст самой жертвы, моей сестры. Видела, когда она истекала кровью на моих руках. Ужасно, ужасно, тихо повторяет Дмитрий, потирая бороду. «Я говорил тебе, отец, что и отравление Николая — их рук дело. Найденных доказательств тебе было недостаточно? Они знают, что я для них не соперник», — встревает Даниил. «Значит, вы считаете, что Николая отравил Сират?» «Да, Агата, мы нашли серьезные зацепки даже отравителя, который во всем признался», — кивает Даниил. Устав держать руки перед собой, я расслабляюсь, поправляя юбку. «Тогда что же вы хотите от меня?» «Помоги вылечить Николая», — отвечает король. Я хмурюсь, обдумывая его слова. «Вы просите меня продлить ему жизнь?» «Да». Я сжимаю губы после того, как у меня непроизвольно вырывается усмешка. На лице всех троих появляется замешательство. «Вы вряд ли сами понимаете, о чем просите», — начинаю объяснять я. «Когда мы увеличиваем срок жизни, то его время будто замирает с этого момента. Поэтому, если продлевать жизнь старику, то он не станет вдруг моложе. Просто его старость растянется, и чары не будут давать ему умереть естественной смертью до определенного момента. Если Николай сейчас в плохом состоянии, и я продлю ему жизнь, то он еще очень долгие годы будет мучиться от отравы в его организме, будет не в силах умереть. Я вижу, как с каждым моим словом они бледнеют, они явно не знали, как работают эти чары. В каком он сейчас состоянии?» «Он без сознания», — тихо отвечает принцесса. «Тогда он в таком состоянии и останется, пока кто-то не решит из милосердия проткнуть ему сердце мечом». Повисает тяжелая тишина. Давая им мгновение подумать, я смотрю в огромные окна, пытаясь в темноте рассмотреть очертания сада или других зданий. «Однако...» — прерываю я, когда Даниил уже открывает рот. «Я могу попробовать укрепить его жизнь, что позволит ему прожить то, что ему было отведено изначально, как будто его никто и не травил. Но для этого мне нужно взглянуть на него, чтобы понять, с чем я имею дело и есть ли у него хоть капля надежды». «Конечно», — соглашается король, воодушевляясь. По залу проносится вздох облегчения. «Но что получу я?» Все трое замирают, вероятно, позабыв, что меня сюда привели, а не пригласили. «Свободу», — отвечает Даниил. «Свободу?» — я смеюсь. «Весело, как после удачной шутки. Не помню, когда я в последний раз так хохотала. Хоть члены королевской семьи и напрягаются, но прерывать меня они не торопятся, дожидаясь, пока мой смех утихнет сам собой». «И как вы планируете даровать мне свободу, принц Даниил? Свободу в могиле, из которой меня подняли?» «Мы дадим тебе не только свободу, но и жизнь, и месть, а также столько золота, что тебе хватит до конца жизни». Чем больше Даниил обещает, тем мрачнее становится мое лицо. Меня раздражает, с какой легкостью он обнадеживает, когда способен лишь на последнее из всего списка. Все веселье испаряется, когда я перевожу мрачный взгляд на короля. «Длинный список наград за попытку разбудить вашего сына. Не только за это. Все это ты получишь, если поможешь нам отомстить сирату за отравление принца. Раз мне не удалось завершить эту войну миром, стоит попробовать завершить ее одним ударом». «Вы хотите использовать меня как наемника? Никто не смеет предлагать такое служительнице богини Мараны». «Никто не смел такое предлагать», — возражает король. «И разве собственная смерть не сняла с твоих плеч эти обязанности? Разве сама богиня не бросила тебя, оставив в сырой земле, вместо того, чтобы забрать к себе?» «Справедливо. Но я все равно сжимаю зубы от раздражения. И только Даниил задает правильный вопрос. Разве ты не хочешь отомстить Лоснецовым?» «Хочу», — вяло уступаю я. «Ты не только получишь свою месть, но и, убив Северина, положишь начало миру между странами». Я молчу, размышляя над предложением, а потом возвращаюсь к старому вопросу, не давая пока им своего согласия, но и не отвергая сразу. «Как вы планируете подарить мне жизнь?» «Морок». Когда до меня доходит смысл, я с неподдельным шоком смотрю принцу в глаза, пытаясь разглядеть намек на шутку на его лице, но он серьезен. «Он никогда на это не согласится», — тихо выдыхаю я. «Уже согласился. Я слышала об этом особом даре Морока. За свою жизнь они могут один раз, лишь один, вернуть жизнь мертвецу, полностью оживить его. Но это опасное колдовство. Они отнимают от себя часть своей собственной жизни и отдают другому. После этого они уже не столь сильны, как раньше. От других мар я слышала истории, что Морок применял эту способность редко и чаще всего отдавал часть жизни родственнику или любимому человеку. Какой смысл отдавать что-то столь ценное незнакомцу? Сколько вы ему заплатили? Или что пообещали? Просто так такое не дают, а уж тем более, если это слуга тени». «Это уже не твоя забота», — пренебрежительно машет рукой король, откидываясь на спинку своего трона. «Значит, вы заставите Морока меня оживить? Дадите мне гору золота, отпустите, и я смогу идти, куда захочу?» «Да», — кивает головой Дмитрий. «Если, конечно, не захочешь остаться», — поспешно добавляет Даниил. Я провожу ладонью по юбке, разглаживая несуществующие складки, думаю и вновь поднимаю взгляд на короля. Тогда завтра я бы хотела познакомиться с его высочеством принцем Николаем. Уголки губ Даниила растягиваются в довольной улыбке.